Русские русским по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
14 часов 5 минут в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Это программа «Русский дух». Тема сегодняшней программы звучит громко, так и гордо. Национальная идея, как русская цивилизация. И сегодня у нас в гостях директор института Евразес Владимир Лепехин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот давайте, вот после долгих поисков вы пришли к выводу, ну, в том числе и ваши соавторы, вы же написали статью, как раз-таки сформулировали эту новую идею, что национальная идея для России найдена, это русско-российская цивилизация. Давайте разбираться по порядку, почему русско-российская и почему цивилизация?
Ну, прежде всего, это не я нашел. Я утверждаю, что наше руководство России нашло эту идею. Поясню. Дело в том, что последние 20-25 лет в России господствовала де-факто либеральная идея, да, идея либеральных реформ, интеграции в мировую экономику, в глобальное общество, построение большой Европы от Лиссабона до Владивостока и так далее. То есть это либеральная идеология, которая определяла все решения нашего правительства, да, президента и так далее. Несколько лет назад, когда начался экономический спад,
2008 год.
Ну, примерно, да. Сначала кризис в 2008 году, затем с 2009 года примерно спад. И правительство объясняло тем, что это результаты мирового кризиса, да, падение темпов экономического роста в России. Но на самом деле спад продолжается, спад устойчивый, да. Можно сказать, что уже вообще экономика встала, да. И, ну, всем экспертам понятно, что это дело не только в мировом кризисе. Следовательно, сама вот эта модель либерального развития, либеральная идеология, да, она неэффективна. Это как бы первое. Что и побудило руководство России искать какие-то новые направления. Сам Владимир Владимирович определил себя как прагматик с консервативным уклоном. Если помните, где-то примерно года полтора, наверное, назад он давал интервью ряду изданий и Первому каналу. И когда его спросили, кто он по политической ориентации, то есть он не употреблял слово «либеральный», да, он сказал, прагматик с консервативным уклоном. Что это означает? Это означает, что руководство страны начало искать вот эту идеологическую опору в консерватизме, да? Значит, в консервативном поле. Но консерватизм у нас разный. У нас же страна многоконфессиональная, многонациональная, с большими социальными противоречиями, да, с очень такой сложной историей. Да? Поэтому существует там несколько десятков видов и оттенков консерватизма. Поэтому что такое консервативная идеология, не совсем понятно. Вот сейчас события на Украине, они расставили как бы точки над «и». Это такой второй толчок, да, к определению того, какой идеологии может быть. И, опять же, эти события подтвердили, что вот этот крен в сторону консерватизма, он абсолютно правильный. Да? Но возникает вопрос, какого консерватизма? Я замечу, что наш президент уже тоже более года, наверное, да, почти два года, начинает употреблять такой термин, если кто заметил, Россия как государство цивилизации. Да, то есть найдено имя, эта формула. То есть, замечу, не пост-СССР, да, не Большая Европа, не империя, да, а именно государство цивилизации. Значит, это вот эта самая формула новой идеологии национальной, да, которая сейчас потихонечку наполняется смыслом. Это как бы первое. Причем не только Путин об этом говорил, об этом год назад на Всемирном русском народном соборе говорил патриарх всей Руси Кирилл, который тоже этот термин несколько раз он употребил, и даже в названии само это словосочетание «страна цивилизации» содержалось. В марте этого года представитель Конституционного суда Зоркин написал большую статью «Цивилизация права». То есть элита начинает этот термин использовать, что говорит о том, что вот возникло некое единодушие, понимание того, что является точкой опоры. Да, теперь наша задача всех, кто является сторонником цивилизационной идеи, да, ну, пытаться как-то наполнить содержание или разобраться, что за этим стоит.
Да, давайте разберемся. Для меня не ясно, чем вот это именно, чем термин цивилизация отличается, ну, например, от империалистических или советских понятий о, не знаю, системе, о какой-то модульности.
Ну вот смотрите, когда начался консервативный поиск, поиск национальной идеи в консервативном поле, у нас при поддержке Кремля был учрежден изборский клуб. Да, туда были собраны все интеллектуалы патриотической ориентации.
Славянофилы, да, такие условия.
Ну, славянофилы, да. И в итоге родился концепт. Ну, понятно, что не все члены изборского клуба его поддерживают, но сам председатель этого клуба Проханов продвигает эту идею, и многие его поддерживают, члены изборского клуба. Это имперская идея, да? Концепт Пятой империи. С моей точки зрения, причем это произошло как раз накануне вот тех событий, которые связаны с обострением противостояния сторонников Евросоюза, Евразийского союза в Украине, Молдове, значит, в Армении и так далее, да? Значит, вот эта имперская идея, она же, ну, понятно, что есть сторонники, да, а еще больше противников этой идеи, особенно в автономиях российских и еще больше в ближнем зарубежье, потому что в ситуации, когда, ну вот берем ту же Украину, да, 20 лет там не было никакой идеи, вдруг появилась идея. Эта идея заключается в том, что, ну, например, киевляне хотят быть членами Европы.
Ну, 20 лет там все-таки была идея дерусификации и украинизации.
Нет, это уже технология. То есть идея оформлялась, да, сначала как, значит, поиск и обретение национальной идентичности, да, поскольку никаких идей содержательных в голову не приходило, эта идентичность искалась в направлении Украина, не Россия. Вот в этом тезисе, да. В итоге, как только появилась некая линия, направленная на то, что Украина может стать частью Европы, все вот это оформилось Украина – це Европа. Понимаете, угу, да? То есть первый этап был Украина не Россия, да, вот этой идентификации. Второй – Украина – это Европа. Значит, это очень сильная, как бы, идея с точки зрения воздействия на массовое сознание, которое в течение 20 лет жило вообще без каких-либо содержательных идей, да? Вот сейчас мы видим сегодня, как киевляне разгоняют Майдан. Да, они поддерживали Майдан, теперь его разгоняют, потому что они уверены, что они уже в Европе, этот Майдан не нужен. Значит, так вот, имперская идея, она возбудителями явилась, потому что нас объединяют, Россию объединяют в том, на Западе, везде, да, что Россия – это империя, что ей свойственны вот эти постимперские амбиции и так далее. А мы, получается, ну, имеется в виду, сторонники империи в России, подтверждают это.
Но как раз-таки именно цивилизация звучит даже еще более устрашающе, чем империя.
Значит, ну, еще тут, более тут как всем, раз ничего устрашающего нет, потому что если мы обратимся к родоначальникам теории цивилизации, да, и заканчивая там последними теоретиками, типа Хантингтона в Америке или, допустим, Паналина в России, да, за цивилизацией в основном стоит социокультурное содержание. Если, например, империя – это абсолют административной вертикали, административно-властной вертикали, да, то цивилизация… Как бы не, там на первом месте стоит именно культурная самобытность, да, и культурная уникальность. Причем цивилизация, она же не имеет четких границ. По отношению к России, да, мы понимаем, что российская или русская цивилизация – это больше, чем Российская Федерация. Да? Вот сейчас как бы найден некий термин «русский мир». Ну, русский мир условно. То есть в данном случае имеется в виду не этнический фактор, а вот, да, этот цивилизационный, культурный. Потому что он включает в себя… Не обязательно русских людей. Он граждан Российской Федерации, независимо от национальности, включает. Он включает всех тех за рубежом людей, которые могут быть и не гражданами Российской Федерации, но считают себя там частью русского мира, так говорят и думают на русском языке, поддерживают ценности православные, например. Да? Вот, поэтому цивилизация – это социокультурное явление. При этом понятно, что сторонникам, например, такого взгляда на Россию, как на некую великую общность, да, не обязательно употреблять термин «империя». Цивилизация, она Россию не унижает. Она тоже ее возвеличивает, да? Но, еще раз говорю, на первом плане стоят не административно-политические вещи. Потому что имперскость, она выгодна элитам сегодня, да? Потому что это и есть абсолютизация вот этой самой вертикали власти. А цивилизация выгодна народам. Потому что эта общность ищет совершенно в другом. Не во властной вертикали, да? А в том, что исторически, в течение тысячелетий объединяла, например, на территории Евразии славян, тюрков, финно-угров, да, русских, там, украинцев, татар и так далее, и так далее.
Но вот вы сейчас как раз-таки проговорили мои опасения, что вот эта история национальной идеи, как русская, российская цивилизация, это какой-то хлеб для бедных, потому что элиты мыслят империалистично, ну, вот как мы имперски, а вот сейчас мы бедным, простому народу объясним, что вот мы будем строить в именно таком патриотическом, таком громком каком-то модуле именно цивилизация, русская цивилизация. Как это будет работать именно по отношению ко всей русской цивилизации без элит?
Объясняю. Дело в том, что Россия была цивилизацией, да, очень долгое время. Если быть очень строгим в научном плане, то вот есть такие понятия, как субцивилизация, протоцивилизация, полноценная цивилизация. То Россия формировалась в течение тысячи лет и, в конце концов, сформировалась как русская православная цивилизация к началу 17 века, да, когда воцарилась на троне династия Романовых. Вот примерно с этого момента, особенно вот две очень даты в истории важны, да, для формирования русской цивилизации, русской православной цивилизации. 1654 год, когда произошло воссоединение Северной и Южной Руси, да, и 1685, когда Киевская митрополия объединилась с Московским патриархатом. Значит, вот этот очень короткий период времени можно говорить как о полноценной цивилизации. Русской, православной, да. Потом пришел Петр I, и который внес коррективы в цивилизационное развитие, да. Он создал империю, да, он опустил православие, да. Православие стало ниже по своему статусу административной вертикали, да, ниже государства. Он внес некоторые западные ценности и так далее, и так далее. Поэтому 300 лет, точнее 200 лет до Октябрьской революции Россия была империей. А цивилизация, она была, или там субцивилизация до этого, достаточно длительное время. Поэтому сейчас речь идет не о строительстве цивилизации, а о восстановлении цивилизационных сущностей, признаков, ценностей, да, чтобы Россия, вот сейчас она является протоцивилизацией. То есть в советское время, кстати, если опять же быть научно строгим, существовала советская квазицивилизация, потому что отказались или свергли самодержавие, отказались от русской православной империи, да, возникла некая такая тоже мощная общность, выходящая за пределы русскости. Это можно смотреть так, что это квази-империя советская, можно говорить о том, что это квази-цивилизация, это отдельная тема, да. Но вот после того, как произошла перестройка, все как бы рухнуло, да, советская система, вот эта квази-империя или квази-цивилизация рухнула, возник вопрос, что делать. Началась такая цивилизационная перекодировка западная, да, российского сознания. Хотя, например, многие патриоты думали, что будет возврат к какой-то дореволюционной русскости, да, этого не произошло. Вот, значит, сейчас вот пришло время как бы восстановления не обязательно русских, частично даже советских, да, очень как бы много таких вот вызревших внутри русско-российского суперэтноса, да, очень много сущностей вызрело и дохристианских, и христианских, и имперских, и советских, и так далее. Сейчас происходит анализ осмысления, что полезного можно взять в будущую Россию, да, которая движется в направлении некой евразийской цивилизации. Вот. Это вопрос о терминах, да, как правильно называть, русская, российская или евразийская. Я, чтобы вот не было этих противоречий, да, обвинений в том, что вот русская, это значит только для русских, да, а российская, значит, а где тут русский элемент. Я предлагаю использовать понятие русско-российское. Да?
Хорошо, русско-российское. Насколько, что будем делать в этой идее с внутрироссийскими межнациональными какими-то конфликтами? Насколько,
вот например, очень хороший вопрос. Смотрите, значит, очень, как бы, очень важная вещь, которую нужно понимать. Что происходит в мире? В мире сейчас господствует не просто либеральная идеология, да, или там неолиберальная, как говорят, да, и даже не неоконсервативная, то, что доминирует в Соединенных Штатах, а так называемая идеология глобализма. Это что означает? Это означает, что должен выстроен быть некий мировой порядок вокруг одного глобального центра силы. Да? Что остается делать всем остальным, да, кто к этому центру силы, к евроамериканскому, точнее, к американскому, не принадлежит? Есть супердержавы, такие как Китай, который самодостаточен, Индия, которая становится самодостаточной державой. Да? Они становятся полюсами мира наряду с, с американским. Все остальные становятся периферией. Да, и у них два пути: либо оставаться вот этой периферией, зависимой частью, либо пытаться объединяться в какие-то союзы. Да? Именно поэтому существует Европейский союз, образуется Евразийский союз, значит, объединяются латиноамериканские страны, да, идут процессы осознания своей идентичности в мусульманском мире. Так вот, альтернативой глобализму является так называемая цивилизационность, то есть региональное объединение. Получается, что это формула выживания, да, России и стран ближнего зарубежья нашего, да, в союзе в неком. Как это называть? Можно называть Евразийским экономическим союзом, но это такое операционное понятие, да. А если там политологически, как бы, да, философски, Это, конечно, не империя, потому что мы, Казахстан, Белоруссия, Армения, то есть те страны, которые вокруг нас объединяются в некоторый союз, это объединение по сетевому принципу, то есть не по имперскому. Следовательно, это цивилизация, тем более, что нас объединяют ценности некоторые, да? Вот, поэтому цивилизационный способ существования позволяет нам выжить в условиях наступления, вот этого агрессивного наступления глобализма.
Но насколько национальные республики в России готовы поддержать эту идею? Я говорю, про такие республики. Башкортостан, например, который совершенно далек от того, что происходит в Москве. Кажется, что это совершенно другая какая-то страна.
Ну, кажется. Я жил какое-то время в Башкортостане, хорошо знаю, да, ситуацию. И в Северной Осетии жил. Поэтому хорошо знаю ситуацию в республиках. Так вот, что делают глобалисты в ответ на то, что значительная часть мира начинает объединяться с цивилизацией? Они начинают раскачивать национальную лодку. То есть огромное количество эмиссаров, всяких некоммерческих организаций в той же России работают, но работают против цивилизационной идеи. Они работают на идею национальную. То есть они внушают, например, мордве или татарам, да, что они хозяева, там, ну, условно говоря, средневолжских каких-то территорий. И тем самым стравливают морду и татар. Они объясняют поморам, что поморы — это никакие не русские, да, это часть финно-угорских народов, нужно объединяться, значит, там, с европейскими всякими там финнами, венграми там и так далее, в некую финно-угорскую общность. И везде возбуждает вот это национальное самосознание. Но мы же не хотим, чтобы у нас по национальному признаку начались противоречия.
Ну, естественно.
Как этого избежать? Значит, отсюда никакая имперская идея не дает возможности, да, народам объединяться. Это, значит, под кого? Под административную вертикаль никто не хочет, да? А идея цивилизации, она наднациональная, надконфессиональная. Она означает, вот суть ее по отношению к России заключается в том, что на вот этой огромной территории Российской Федерации или там Северной Евразии, да, тысячи лет жили самые разные народы. Русские, татары, значит, кавказские народы, та же самая мордва, которую я упомянул, да. Значит, причем, вот, например, тюркские народы, славянские, да, тысячелетия жили бок о бок, ну, степной народ и лесной народ, да, и понятно, что были там моменты вражды, но в целом, да, не просто уничтожали друг друга, наоборот, они взаимодействовали, подразумевали и взаимообогащали друг друга. Да, других таких примеров в истории нет. Такое некое славяно-тюркское единство сложилось. Всех объединяет цивилизационная идея. То есть мы, независимо от нашей национальности и вероисповедания, сторонники одной вот эта евразийская цивилизация, или, как я ее называю, там, русско-российская.
Которая поможет нам выжить в этом мире.
То есть не только выжить в мире глобализма, но и преодолеть национализм внутри, да, который у нас происходит, и всякое межконфессиональное разногласие. Более того, она даже позволяет сгладить постепенно социальные противоречия, которые в нашей стране нарастают. Вот, поэтому это некая формула, которая позволяет не только выжить и развиваться на самом деле. Потому что, когда мы берем любую проблему сегодня, а у нас, какую отрасль не вози, везде проблемы. Непонятно, что делать с образованием, непонятно, что делать со здравоохранением, ЖКХ, с региональным развитием, с местным самоуправлением. Либеральные идеи не дают ответов на этот вопрос. Имперская идея тем более не дает ответов на этот вопрос. Да? Цивилизационная идея дает. Потому что как только ты понял, да, что вот основные параметры цивилизационной идеи, ты получил в руки некоторый механизм, методологию, да, решения любых вопросов. Ну, например, там, образование. Тогда понимаешь, ага, что можно взять с Запада, да, Булонская система, насколько она нам годится, каким должен быть ЕГЭ, условно говоря, и для чего мы должны готовить кадры. Ведь проблема в том, что последние 20 лет в силу отсутствия вот этого национального или цивилизационного самосознания, да, у нас все подстраивалось под Запад. Да, при всем при том, что наши сущности, вот русско-российские, да, они этому там, в значительной степени противоречат. Ну, возьмем, например, проблемы семьи, да, вообще гендерный вопрос. Мы видим, какое противостояние здесь, да, и совершенно одни ценности в Европе, совершенно другие ценности у нас. Наши ценности – здоровая семья, да, необходимое решение демографической проблемы, поддержка, значит, рождаемости и так далее, так далее. У них это вообще на первом плане не стоит.
Какую именно страну из Европы выделяете? Потому что есть, например, католическая Италия, католическая Испания.
Я вам так скажу, что нет уже никаких католических Италии и Испании, да, конечно, я имею в виду, в первую очередь, страны Евросоюза, да, и есть некие единые ценности, которые уже в этом пространстве сформировались. Что касается католичества, то, например, вот этот папа нынешний, да, которого все любят, уважают, в силу того, что он так повернут лицом к бедным, да, ведет аскетичный образ жизни, я имею в виду Франциск нынешний. Ведь заметьте, что, вот, например, сегодня в Малой Азии, на Ближнем Востоке идет тотальная дехристианизация, да, христианизация, то есть уничтожение православных, католических, каких угодно церквей, да, христианских и так далее, и папа молчит, да. Папа, который пришел очень нестандартным образом к власти, то есть впервые такое было, что его предшественник вдруг неожиданно сложил себе полномочия и избрали вот этого папу, хотя все предполагали, что будет другой избран, да, авторитет был выше другого лидера католической церкви. И первым же делом этот папа отказался от Банка Ватикана. Да?
Папа, как борьба с элитами. Как
значит, который иезуит по своей, да, ну, то есть по своей принадлежности, и мы прекрасно понимаем, что такое иезуитская философия и что такое иезуитский орден в современных условиях, который финансируется там определенными банковскими кругами, да. То есть этот папа, который отвлекает внимание верующих людей, миллионов, да, десятков, сотен миллионов людей, да, которые считают себя католиками, например, он отвлекает их внимание от социальной борьбы, от социального протеста. Потому что всем своим имиджем он говорит о том, что бедным быть хорошо. Нужно гордиться тем, что ты бедный. Да, нужно быть смиренным. Не нужно бороться с олигархией. Вот главный посыл.
Вы
понимаете,
как раз
да?
сейчас рассказываете тезисы, которые очень близки, например, в моем понимании, тезисы православия. Что бедность — это не порок, что нужно быть смиренным, что нужно смиренно брать на себя все тяготы жизни.
Ну, в том-то и
дело, богатство, что... например, к богатству, наоборот, у нас в нашей цивилизационной, вот по вашим меркам, культуре, к богатству мы относимся, ну, что-то с подозрением, что-то не
нет,
так.
Нет, все правильно. Просто есть демонстрация ценностей, да, и есть ценности в своей сути, да. То есть то, что делает Папа Франциск, католики сегодня, это некая демонстрация присутствия религии, присутствия ценностей. Хотя на самом деле, ну, кто слушает Папу в Европе из политиков, например, да, где совершенно другие, прямо противоположные ценности утверждаются, причем утверждаются силой. Вот наши бедные женщины уже в возрасте, значит, Нарочницкая и другие конференцию проводили несколько месяцев назад в Брюсселе, по-моему, ну, где-то в одной из стран Европы, когда там собралась целая толпа, их там пинали ногами и так далее. Вот эти сторонники как бы однополых браков там и так далее, ЛГБТ. Вот, поэтому это вот, причем здесь как бы католики, да, все как бы смеются над тем, что происходит на самом деле в католической церкви, да, она подчинена уже, точно так же, как Европа сегодня подчинена Америке, да, и мировому банкирству. Вот мы видим сейчас, как они нехотя, значит, но вынуждены присоединяться к санкциям, да, которые американцы объявили. То же самое с церковью. Православная церковь, она независима, то есть над ней нет никого сегодня, да. Поэтому можно говорить о том, что там есть внутри свои недостатки, свои проблемы, в том числе некоторые инерции постсоветской, да, что они где-то в чем-то не дорабатывают, но они самостоятельно, да?
Самостоятельно, они... но так или иначе, как какие-то средства из бюджета ежегодно отчисляются на РПЦ. И отдаются, возвращаются храмы. Это тоже есть какое-то административное регулирование. Да? Государство и церковь сейчас ну, находятся не то, что в зависимости, как мне это видится, но так или иначе в каком-то взаимодействии.
Не, ну, есть такой, конечно, квартирный вопрос. Он не только москвичей испортил, он Русскую православную церковь испортил, да, потому что священники получают квартиры там, да, и тем самым становятся привязанными к, и к руководству РПЦ, и к государству, и так далее. Это все есть. Тем не менее, никто не мешает им вырабатывать духовно-нравственные какие-то свои императивы. И вот православная церковь, никто не мешает.
Православная церковь, насколько... Давайте сейчас вернемся все-таки к теме нашей программы. Именно говорим сегодня про идею, русскую идею. Это русско-российская цивилизация, это некая такая общность. Да? Насколько вы видите влияние и взаимодействие русской православной церкви вот в этом будущей цивилизации, русской цивилизации? Насколько другие конфессии могут
да, выйти? Да, очень хороший вопрос. Ну вот я говорил уже, что в 17 веке это была русско-православная цивилизация. Сейчас, конечно же, с одной стороны, православие — это неотъемлемый элемент русско-российской цивилизации, да, но далеко не единственный и даже не главный. Понятно, что в нынешних условиях мы должны учитывать рост популярности ислама. Вот я лично для себя отвечаю так на этот вопрос, что если говорить о духовно-нравственной составляющей вот этой русско-православной цивилизации, то тон должен задавать традиционные религии, традиционные для вот этой общности, для территории евразийской религии, а именно, ну, так называемый БИИП, буддизм, ислам, иудаизм и православие. Вот эти четыре базовые религии.
А что с атеистами будем делать?
Ну, атеисты, они же как бы вне этого, да? Ну, что делать? Ну то есть, вы свободно существуете.
Вот это как раз-таки цивилизация не будет выталкивать атеистов.
Но атеизм — это не ценность. Атеисты имеют право голоса наряду с любым верующим, да? Но у них же нет такого управления, вот, как есть, например, духовное управление мусульман России. Нет же такого управления атеистов России, да? Которое бы заведовало взглядами. Поэтому есть институция, да? И когда я говорю о том, что, например, должно существовать некое соглашение между традиционными церквями, это институциональное соглашение, которое предполагает взаимодействие и вот этих четырех традиционных религий, выработки как раз этики, вот этой цивилизационной этики. Она не носит какого-то обязательного характера для России, да, или Евразии. Почему? Потому что церковь отделена от государства. Но они могут высказывать рекомендации этического характера.
Мы что-то заговорились, задержали новости на минутку. Сейчас напомню, русский дух, национальная идея, это как русско-российская цивилизация. В гостях у нас директор института Евразес Владимир Лепехин. Сейчас новости, после этого продолжим уже с вашими вопросами.
Здесь русский дух.
14.35, у микрофона Марина Иванова. Еще раз вас приветствую. У нас в гостях директор института Евразес Владимир Лепехин. Говорим о национальной идее, так называемая русско-российская цивилизация. Именно так вот она сформулирована. Рассуждаем на эту тему, насколько она востребована и вообще насколько возможно. Вот напомню наши координаты. 495-7373-94-8. СМС-сообщение присылайте на номер +7 925-88-88-94-8. И из СМС-сообщений, которые уже нападали в первой половине часа, вот 151-й несколько раз, значит, в первую очередь он, значит, зачитывает его сообщение. «За чертой бедности в России более 30 миллионов человек. Кому к черту нужна ваша эта цивилизация?» И далее он добавляет: «Путь к цивилизации наш будет нелегким». Как вы себе видите построение, вот именно этот путь, ну, пошагово, что мы должны сделать к тому, чтобы вот все-таки наша идея восторжествовала?
Ну, безусловно, есть алгоритм, да, этого движения. И то, что вот мы определяем сейчас, что такая идея найдена, да, это не значит, что завтра нужно внедрять. С моей точки зрения, президент очень правильно, как бы, последние годы себя вел в том плане, что вообще не говорил про национальную идеологию. Да? Вот сейчас очень много звучит всяких призывов к тому, чтобы в Конституции была введена специальная статья или отменена та статья, которая, значит, не предполагает наличие идеологии. Да? Значит, я так предполагаю, что если бы наше руководство объявило бы в какой-то период времени, да, там, 5 лет назад, тем более 10 лет назад, необходимость национальной идеологии, то мы получили бы такую, да, неудобоваримую вещь, да, что потом бы не знали, как, что с этим делать. Поэтому, с моей точки зрения, в этом вопросе не надо торопиться. Да, она сама утверждает себя. Вот сейчас те события, которые происходят на Украине, они являются тем фактором, который постепенно утверждает в России и в Новороссии, например, вот эту цивилизационную идею. Потому что люди, которые вступили, оказались в экстремальных условиях, да, которые начинают сплачиваться в борьбе против внешнего врага, они же ищут некую опору идейную. Естественно, в той же Новороссии они начинают думать, а, собственно, да, с одной стороны, они противостоят бандеровцам, да, они защищают идеалы Великой Отечественной войны, да, если так как бы узко подходить. В целом, но они понимают, что они принадлежат к русскому миру, к некому, да, что ценности российские ближе, чем ценности европейские, например, да, или тем более там ценности бандеровские. Поэтому постепенно утверждаются вот эти все основные параметры цивилизационной идеологии.
Ну, насколько,
не нужно выдумывать.
Вот насколько прочна будет эта идея, которая порождена кризисом национальной идентичности соседнего государства? Пускай даже мы его и называем братским и так далее. Так или иначе, насколько будет прочна такая идея, которая строится на отрицании?
Ну, она порождена не кризисом в Украине. Эта идея, это российская сущность, да, или российское изобретение. Оно внутри России вызревает. Просто события на Украине являются катализатором осознания русскими, да, и вообще россиянами внутри России своей вот этой вот цивилизационной идентичности. Таких катализаторов может быть много, да, вот я уже один из них назвал, то, что происходит падение экономического роста, следовательно, надо что-то делать, да, включать рычаги некоторые. Ну, вот я приведу пример, там, конечно, люди, которые находятся в зачастую бедности, те, которые не вписаны там в некую систему, да, которые наполнены каким-то протестом, да, им, конечно, не до идеологии, Да, и важно там наличие работы, например, зарплаты, да, да, они какие-то высокие материи. Но этим людям не обязательно заниматься какой-то идеологией, да, и примыкать к той или иной политической силе. Идеология носит объективный характер. Не может существовать общество без идеологии, да, потому что любую страну взять, все равно люди каким-то идеям склоняются. У нас в той же Азии, например, да, нескончаемые войны идут между шиитами, суннитами, между арабами, тюрками, да, между там арийцами, там, и, ну, имеется в виду там Иран, допустим, и группировками, и Израилем, и так далее. Да. Все они борются не потому, что им тесно на этой территории жить, или они друг у друга что-то хотят отнять, а именно в силу идеологических противоречий. То, что происходит сегодня на Украине, или, да, смотрите, если более широко, так называемое столкновение цивилизаций или война цивилизационная, и она, эта война, расколола не только Украину, она расколола Молдову, она расколола, на самом деле, вот этот внутренний конфликт очень серьезный в странах Балтии, она Грузию расколола на три части, да, вот Молдова на две с половиной части, да, потому что Приднестровье это тяготеет к одной цивилизации, Молдова к другой. В Армении называют проблемы, между Арменией и Азербайджаном, да, столкновение начинается. Это все вот этот пояс, да, где две цивилизации, а именно евроамериканская с одной стороны и наша северная, российская, русская, евразийская, да, цивилизация, где они сталкиваются. И поэтому все вот эти народы, независимо от того, как они относятся к России или кому-то еще, они объективно разрываются на части. Вот, поэтому без идеологии все равно невозможно сделать. И чем быстрее российские элиты осознают, да, вот эту цивилизационную идеологию, что же нас всех объединяет на нашей территории, да, в чем заключается национальный цивилизационный интерес, тем быстрее мы будем развиваться.
Могут ли вообще осознать элиты какую-то идеологию, который не касается рынка и бизнеса, потому что элиты в России, ну, как и любые элиты в любых других странах, прочно связаны с бизнесом. И бизнес-элиты так или иначе должны и обязаны играть на мировом рынке.
Нет, конечно, могут, потому что те бизнес-элиты, которых эти вопросы не интересуют, они, как правило, выводят деньги за рубеж, закупают там особняки, уезжают туда и живут себе спокойно в европейской цивилизации. Их не мучают проблемы развития этой территории российской, да, и, следовательно, их не мучают проблемы национальной идентичности. А те, которые связывают свое будущее, будущее своих детей с Российской Федерацией, с русским миром, да, они все задают вопрос, куда мы идем? Покажите мне путь. Они буквально вопят везде. Вот если посмотреть внимательно там публикации, интервью этих людей, да, вот более-менее вменяемых, нормальных, патриотично настроенных крупных бизнесменов, они все говорят, почему власть нам не говорит, куда идти.
Ну, так или иначе...
Мы хотим понимать ситуацию. Сейчас начинают, как только ты начинаешь разговаривать с каким-то крупным бизнесменом и по полочкам раскладывать, что такое цивилизационная идея, моментально схватывает и все понимает. И поэтому количество сторонников вот этой цивилизационной идеи, оно растет. Как только в прессе начнет более-менее осмысленно эта идея продвигаться, соответственно, элиты... В большей степени, вот именно российские элиты, да, я думаю, эту идею воспримут.
Разрывается телефон, не могу не ответить. Потом у меня еще будут вопросы. Надеюсь, что время на мои вопросы хватит. 495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, добрый день, как вас зовут?
Андрей
Сделайте
Николаевич,
радио потише, Москва. Пожалуйста. Да, Андрей Николаевич.
Вот у меня жена татарка, из татарской семьи, крещеная. Слезилась, когда читала Булгакова, «Мастер и Маргариту», в первый раз поняла кое-что. Я бывал среди татар на этих разных эксабантуях. Никто из них никогда в жизни не читал Коран. Никто. Но они все москвичи, они все, так сказать, абсолютно обрусевшие люди, но... Я прочитал отрывки из Корана Крачковского, перевод единственный, который они понимают и доверяют ему более-менее, потому что даже секты есть, крачковцы называются, так называемые мусульмане, которые по-арабски не бельмеса, но читают Крачковского перевод.
Да, Андрей Николаевич, мало времени, давайте немножечко
собраннее. Хорошо. Угу. У меня вопрос к вашему гостю один. Россия всегда, и Москва в частности, были всегда плавильным котлом, который переплавляли в русских и в православии, в том числе вот, тюркские народы и ближайших наших соседей. Вот вопрос такой, хватит ли сил сегодня переварить всю эту Таджикию и прочую Киргизию?
Ясен ваш вопрос. Спасибо как раз-таки к евразийскому такому становлению.
Да, но если быть честными, то сил не хватит перевалить. Да? Сейчас немножко другая ситуация, потому что 100 лет назад в российской семье, в русской семье православной, да, было там 7-8 детей, да, соответственно, в азиатских странах была очень высокая младенческая смертность. Россия развивалась тогда за счет и двигалась вширь именно за счет того, что росла численность, да, России, Российской империи. Вот сегодня, сегодня обратная ситуация, мы перевалить не можем. Отсюда, конечно, другая какая-то технология должна быть. Вот эта формула единства многообразия, да. То есть, когда это не мультикультурность, это все-таки формула некого мирного существования разных наций в рамках Российской Федерации или русского мира. Понятно, что какая-то переплавка будет постепенно происходить, да, тех людей, которых, ну, скажем, которым интересна русская культура или там православная культура, ну, просто потому, что она, может быть, в какой-то степени, ну, экономически более развита, да, там, культурно, может быть, более интересна, чем какая-то там культура какой-то маленькой азиатской страны, да. Но в целом вот этот вот азиатский фактор мы должны учитывать. И он должен быть одним из элементов вот этой вот русско-российской цивилизации. Вот Гумилев в свое время писал, когда этногенез рассматривал, да, а он наполовину татарин, как известно было, и он продвигал эту идею, значит, славянско-тюркского единства. Он вот это движение такой формулой определил: от Руси к России. Да, почему это тоже, вот я употребляю термин русско-российский, чтобы эта динамика была видна историческая. Но нужно еще третий, как бы, термин сюда, в эту линейку, подставить — Евразия. То сейчас у нас развитие такое: Русь, Россия, Евразия. Поэтому я не исключаю к тому, что у нас вот сегодня русско-российская цивилизация как бы должна сформироваться, да, принять законченный некоторый вид. Но тенденция такова, что это будет евразийская цивилизация. И я не исключаю, что там элемент как раз русский православный будет меньше, да, но это не значит, что он должен разрушаться. Наоборот, существует целая технология, как бы связанная с тем, как вот этот именно русско-православный элемент должен быть, ну, скажем так, как он должен укрепиться и развиваться. Потому что вот с учетом того, что у нас происходит размывание русских и православных ценностей, появляются такие идеи, да, которые противоречат цивилизационной идее, а именно идея ордынская, идея скифская, да, очень активно продвигается вот в этом консервативном поле, про которое я говорил, потому что русские продвигают, например, ну, некоторую имперскую,
да.
А те, кто говорит, ну, у нас же, мы же азиаты, да, у нас вот все больше и больше азиатов, давайте вот типа нас скифская идея объединит, или, например, ордынская, ну, с моей точки зрения, тупик, вот, поэтому, если вот как бы образно рассматривать там некую матрешку такую, да, вот, и сначала должна быть маленькая матрешка сформирована, да, то есть вот это вот именно русско-православная, когда совершенно понятно, что это такое. Потом матрешка побольше, это российская, потом евразийская, потом союз незападных цивилизаций и так далее. Поэтому будет очень пестрая картинка, мы переплавить как бы не сможем эту огромную массу, но мы должны быть ядром, да, вот этой русско-российской цивилизации, или, может быть, одним из двух ядер. Да, если вот Евразийский экономический союз будет развиваться, приобретать такую культурную и политическую направленность, тогда у нас может быть одно ядро русско-православное с центром Москвы, условно говоря, другое
Астана?
Ядро, да, Астана, наверное, вот это тюркское ядро, и именно так мы будем существовать.
495-7373-94-8, алло, здравствуйте, потише сделайте радио, как вас зовут и ваш вопрос нашему гостю?
Добрый день, Олег. Ну, да, я, конечно, согласен в основном, но есть и некоторые моменты. Поймите, что Россия всегда, русская цивилизация, являлась границей трех великих цивилизаций, понимаете? Это западной, исламской и дальневосточной, понимаете, буддийской. И мы всегда выиграли чем? Вот тысячелетняя русская православная цивилизация чем выиграла? Именно духовностью, вот в чем дело. Именно русские соединяли все, весь мир православный, христианский. Тут нажили все народы, как вы уже упоминали.
Да, и вопрос...
И я хочу напомнить, что мы проиграли именно за потерю духовности. Вопрос...
Духовность. Возрождение духовности ожидается?
Очень хороший вопрос, и правильно. Я полностью согласен вот с тем, кто сейчас звонил. В этом как раз и сила и состоит русско-православной цивилизации, да, в ценностях. Да? Причем ценности не только там духовные или нравственные. Речь идет о том, что вот саму эту цивилизационную идеологию, да, когда мы начинаем некоторые параметры находить, да, в чем как бы содержание этой идеологии заключается. Ну, есть такое деление как бы на сферы. Экономика, там, социальная жизнь, политика, личность, духовная сфера, нравственная и так далее. Естественно, в каждой такой сфере ну, раньше, вот в советское время особенно, и в имперское время, были некие лозунги, да, которые были некоторой такой квинтэссенцией нашего подхода, русского православного, да, к, например, к экономике или там к духовной сфере. Значит, понятно, что вот это все мы должны переосмыслить. Ну, простой пример. Чем наша экономика отличается, например, от экономики Запада?
Ничем, я бы сказала.
Ну как, нет, вот с точки зрения как раз ценностного содержания.
У нас все по понятиям.
Но это не русско-российская, это, скажем так, некая постсоветская модель, да, постсоветская ситуация, когда в советское время у нас убрали русские православные ценности, возникли понятия и так далее.
До этого было по правде. Вот
ну,
у нас
понятие
весь
правда,
весь
оно надэкономическое, оно как бы понятно, на все сферы распространяется. Что касается экономики, есть такое понятие, как созидательность. Ну, я могу долго на эту тему говорить, потому что было понятно отличие от европейской капиталистической или евроамериканской цивилизации, которая строилась, вообще сформировалась сначала на базе торговой отрасли, да, из торговой, которая возникла финансовая, потом промышленность пошла, да, капитал и так далее, и так далее. То есть это цивилизация, связанная с торговлей, с финансами, с извлечением прибыли и так далее. У нас русско-российская цивилизация земледельческая, которая еще в начале 18 века 95% населения были крестьяне, да, и вот этот весь код цивилизационный, который формировался тысячелетиями, он был связан с крестьянским трудом.
А из варяг в греки, как в доме?
Это вообще, это забудьте. Это все, все, что касается истории, да, это все, с одной стороны, тут очень много, ну, как бы, недостоверных сведений, с одной стороны. С другой стороны, конечно, любая нация торговала. Просто я сейчас говорю об определяющем укладе. Вот если у кочевников определяющий уклад был, это скотоводство и там перемещение, да, по степи и так далее, а в лесостепи, вот где краснославяне и закладывалась основы русской государственности, распахивали эти пространства и, да, занимались земледелием, это есть тот уклад, который определил цивилизационную сущность, да, одну из цивилизационных сущностей вот этой русской православной общности, про которую я говорю. Поэтому созидательность. Поэтому даже когда мы по отношению к бизнесу ставим эту задачу как созидательную, тогда бизнес будет идти. А когда мы не ставим такую задачу, то у нас сплошное воровство по понятиям, как вы говорите. Да,
ну так и происходит вот сейчас.
В духовной сфере, например, есть такое понятие, как Святая Русь, да, и там, скажем, ценность, святость, да. В нравственной сфере, например, совесть, которую мы тоже определяем как некое особое качество, которого там нет у многих других народов, тем более там у европейцев. Или, например, в социальной сфере справедливости, о которой все время много пишут, много говорят и так далее. Поэтому, конечно, ценностное содержание, оно является ключевым. Это наша сила, да, вот русско-православной цивилизации. Именно на этом как бы и строится вот та цивилизационная идеология, про которую я говорю, о ценности.
45-й как раз-таки вспомнил про бизнес, пишет о том, что крупнейшая рыбная компания, не знаю, слышали вы эту новость или нет, принадлежащая одному очень известному олигарху, воспользовалась санкциями, подняла цены на лосось в два раза. Вперед к русскому миру, задается вопросом Андрей.
Ну,
вот какой... это как раз вопрос про элиты, понимаете? Вы, говори... вы только что рассказывали про то, что
элита.
Наш бизнес это по иным ценностям
живет,
знаем. Но так или иначе
мы же
каждый
знаем, что всегда
пытается...
бывает исключение из правил. Да? Мы еще пока находимся в эпохе дикого капитализма. Да? Когда я говорю о том, что среди бизнеса появляется все больше и больше людей, это не значит, что они уже определяют политику, да? Определяют вектор развития той же самой нашей экономики. Но таких людей становится все больше. Показателем того, что у нас элиты наконец-то приняли цивилизационную идеологию и начали думать вот о этих ценностях, да, про которые я говорю, показателем станет совершенно новая модель экономики, и в которой как раз, в становлении которой должен сыграть роль бизнес. Ведь сейчас что происходит? У нас пока первый шаг произошел, да? Первый шаг, который связан с тем, что мы убедились в том, что частного бизнеса, как драйвера экономического развития, его не хватает. Да? Сейчас ряд экономистов, типа Глазева, там другие, стали говорить о том, что надо все-таки вспомнить про государство, как второй драйвер экономического развития. Оно у нас превратилось в придаток частному бизнесу, да, делит с ним всякие дивиденды, вместо того, чтобы заниматься целеполаганием, выстраивать экономические всякие стратегии. Вот. А я все время подчеркиваю, что есть еще третий драйвер, про который мы забыли, это население. Да? Когда вот эти все три драйвера заработают, то есть помимо бизнеса, все-таки государство займет правильную, будет выполнять правильную роль по отношению к экономике. А сейчас такого еще пока нет, только начался некий разворот, да. Я уже не говорю про население. Вот когда мы найдем все эти технологии, они есть, да. Когда эти технологии начнут реализовываться, рост активности населения, не только связанный с малым бизнесом, там масса других еще направлений, вот тогда мы увидим результат, что да, действительно, значит, народ активен, элиты не против того, чтобы народ был активен, государство поддерживает население, да, деловую активность населения, вот, тогда, да, вот существует уже некоторый такой консенсус вокруг цивилизационной идеи.
Но пока этого нет. Складывается впечатление, что как раз-таки, если говорить про народ, вот в этой цивилизационной идее не остается места для поколения 30-летних. Потому что вот новое, молодое поколение воспитывается уже в новой какой-то системе, ну, там, патриотической какой-то парадигме. Старикам близка идея там, постсоветская, какая-то ностальгия по советской системе, которая тоже вписывается вот в эту цивилизационную идею.
Конечно, вписывается.
А поколение 30-летних, которые вот рождены до 89-го года, если не ошибаюсь, ну вот мы, у нас демографический скачок в наше время произошел, мы двигатели экономики еще на будущие 30 лет, потом неизвестно, как нам будут еще выплачивать пенсии, потому что потом идет демографический спад и так далее, и так далее. Но мы-то уже не удел, мы не здесь, и не тут, и не там.
Ну, именно потому, что вы не тут, и не здесь, и вам нужно что-то, да? Вот возникает такая абсолютно предметная, содержательная, там, глубокая, сочная, да, концепция цивилизационного развития, которая включает в себя массу направлений, да? И в том числе и некий патриотический, там, русский дух или российский дух, евразийский, кому как нравится.
Не поздно ли его прививать? Мы-то уже подсажены на европейскую культуру.
Не надо прививать, нужно показать
его.
На какую европейскую культуру? На что подсажены? На интернет? Ну, хорошо. Если рассмотреть технологическую часть, то в России тоже есть некоторые такие направления, которые могли бы обеспечить вот эту цивилизационную самобытность. Ну, например, если там 100 лет назад религия играла ключевую роль, да, в определении цивилизационности, то, например, сегодня системы навигации могут играть такую роль. Существует 4 системы навигации мировых. Да? Есть GPS, есть GLONASS, есть китайский Бэйдоу и Галилей, который Европа делает. Вот существует, следовательно, 4 цивилизационных признака, но по техническому основанию. Поэтому, как только мы осознаем свою цивилизационность, вот, цивилизационную идентичность, мы скажем, да, в техническом плане у нас своя навигационная система, мы летаем в космос, давайте делать свой инет, да, русское там или евразийский инет.
Но зачем придумывать велосипед? Уже же все изобретено.
Ну, нет, ну тем более, многое что уже есть, да, поэтому это нужно осознать. И это все как бы предмет для, не только для гордости, да, это предмет для нашего развития.
Ну, то есть 30-летний...
Почему нужно ходить за Википедией, да, когда можно возродить, там вот была большая советская энциклопедия, сделайте там большую евразийскую энциклопедию в интернете. Я могу массу примеров привести, что Википедия работает против России сегодня. Вот маленький такой пример. Недавно изучал, посмотрел все статьи по концентрационным лагерям. Вот, значит, в курсе Великой Отечественной войны. В Википедии, какую статью не возьми, которая посвящена, значит, концентрационный лагерь там, или лагерь смерти и так далее, и так далее. Нигде не говорится о Красной армии и о русских. То есть в лагерях убивали, даже перечисляются. Все европейские нации убивали сербов, чехов, там
это
этих.
Вы русскоязычную этих... смотрели Википедию?
Да. Ну, совершенно. То есть, получается, лагеря строили в основном для советских военнопленных, а убивали кого-то другого.
А вы понимаете, что если, например, в той же самой Википедии открыть статью на немецком языке, то там, во-первых, статья про концентрационные лагеря будет намного жестче, с большим количеством изображений
и
с большим количеством информации. Это, получается, наши недоработки.
Нет,
мы, у нас русскоязычный интернетчик, там,
дело не в этом.
Просто не вписывает
есть,
эту
есть наша повестка дня, не наша повестка дня. Есть европейская или евроамериканская повестка дня, да? У нас, вот, как следствие вот этого либерального пути последние 25 лет, да, мы все время встраивались в чужую повестку дня. Они предлагают какой-то проект, мы встраиваемся туда, думаем, что это некий такой общий проект. На самом деле нет, это чужая повестка дня. Вот, например, придумана Википедия, она продвигается. Она продвигается... С одной стороны, вот так вот как бы внешне объективистски, да, если внимательно начинаешь смотреть, она русофобская, антироссийская, там, антиправославная и так далее.
Да, но это происходит потому, что мы ничего не вносим. Нет человека, который бы сидел
бы и писал. Это происходит потому, что у нас нет своей повестки дня. Это значит, что у нас должна быть своя аналогичная, свой аналогичный проект. Вот как, например, космический проект, условно, да, и в любых других значимых сферах. Например, есть Олимпийские игры, да, абсолютно понятная вещь, замечательная, но она политизируется в последнее время. Да? То одни не приехали на Олимпиаду, то там еще что-то, какие-то претензии к России. Да? Ну, например, можно сделать евразийские игры конных народов, да? Степных народов, там, казаки вместе с казахами
игры,
там, и так далее, и так далее. Зрелищные, там, полмира будет их смотреть, точнее, участвовать, а весь мир будет смотреть. Вот. Это не значит, что мы не должны участвовать в Олимпийских играх. Во всем нужно участвовать. Но просто у нас должна быть своя повестка дня. Она появится тогда, когда мы осознаем, что нам есть чем гордиться. У нас своя самобытная культура есть. Она богатая.
То есть мы должны сначала все это понять, а потом уже выстраивать институты?
Конечно.
Но это же продлится, я не знаю, 200-300 лет. О чем вы говорите?
Нет, не 200-300, 20-30.
Ну, хорошо, смотрите, если почему-то сейчас, вот сейчас, русский язык, например, в Америке уступает по изучению, ну, количество студентов, число студентов, которые изучают русский язык, они еще в 80-м году русский язык был самый популярный по изучению. Сейчас уступаем арабскому языку, китайскому языку. Я же не говорю про испанский, немецкий язык изучают больше, чем русский язык. Почему у нас не выстроена система, я не знаю, того же самого изучения русского языка при всех консульствах, как это сделано, например, Германия с Гёте-институтом, проект Гёте-институт, который несет вообще немецкую культуру после Второй мировой войны. Почему мы сейчас не можем уже это воплощать в жизнь? У нас есть только какой-то проект Сколково, который никому не понятен.
Ну, именно потому, что мы ослабли, мы легли под евроамериканскую цивилизацию, да, приняли их повестку дня и стали думать, что будет завтра большая Европа от Лиссабона до Владивостока. Где мы будем вот таким вот каким-то значимым кусочком. А сейчас выясняется, что мы Европе не нужны, что они рассматривают Россию как врага. А тогда что тогда у России свое? Следовательно, нужно повернуться внутрь себя, посмотреть, что мы такое, да? Вот эти свои сущности снова приподнять. Начать развивать русский язык внутри себя хотя бы, да? У нас последние там исследования показывают, что у нас как бы внутри с русским языком не очень хорошо, да? Дальше начать это все продвигать хотя бы внутри Российской Федерации. Чтобы стать более сильными.
Да, спасибо большое. К сожалению, не хватает времени, не хватает на такие темы времени. Тема у нас была «Национальная идея русско-российской цивилизации». В гостях у нас был директор института Евразес Владимир Лепехин. Владимир, спасибо вам большое. Ну, потому что все вы вот так вот описали, такое ощущение, что еще долго будет складываться наша идея. Это еще лет на 100 уж точно.
Я же вам сказал, 20-30 — это на реализацию. К 17-18 году все, эта идея станет определяющей. Элиты начнут об этом говорить, об этом будут писать все. Да? Начнут выстраиваться доктрины уже под цивилизационную методологию. Доктрина образования нового, нового здравоохранения, нового там, сельского хозяйства и так далее, и так далее. Не европейские схемы, которые придуманы где-то там, а мы пытаемся их внедрить в ущерб себе. А будем новые совершенно стратегии.
Ну, в общем,
создавать.
К наши внуки родятся в новой цивилизации русско-российской.
Да, надеюсь.
Спасибо, всего доброго.